Дорогие друзья, расскажу историю довольно любопытную, хорошо иллюстрирующую вводную мысль, которая будет в проповеди. Некая компания молодых людей собралась пойти в поход, в туристический. Ну, взяли палатки с собой, лодки взяли надувные, заготовили продуктов, пошли, и все было хорошо до тех пор, пока не случилось одно неприятное происшествие. Один молодой человек упал, подскользнулся, и упал очень неудачно, и наткнулся на торчащий, ну, такой, как бы, кусок дерева. И этот кусок дерева вошел ему в плечо и глубоко вошел, почти насквозь. Он, как бы, получился такой, ну, как бы, нанизанный на этот штырь. И ситуация была очень тяжелая, потому что врачебную помощь оказать было невозможно, они были очень далеко, связь не работает, и оставлять его в таком положении тоже нельзя. Хотя, вроде как, жизненные органы не повреждены, но, тем не менее, может быть, пойти заражение, у них паника, они не знают, что делать. И вот эта компания людей, они смотрят на этого человека, он тоже плачет в панике, они думают, что же с ним делать. И все перекладывают ответственность друг на друга. Говорят, ты займись. Он говорит, ну я не могу. Ты займись, я тоже не могу. И тогда они одному из них обращаются, говорит, там, Ваня, у тебя же дед врач. Ну, врач. Ну, вот и занимайся, все. Так ж дед врач, а не я врач. Тем более, где дед, а где я. Но других вариантов нет. Самый близкий к врачам у нас это ты. Вот самый близкий к врачам. И ему пришлось заниматься. Правда, наверное, все-таки какое-то влияние деда имело воздействие, потому что он достаточно мудро поступил. Он взял нож, он на костре его обогрел, ну, или точнее, закалил на костре, или обеззаразил на костре, стал какую-то операцию делать. Но кончилось все очень благополучно, хотя я думаю, друзья, что в обычной обстановке, вот давайте представим, что эта картина случилась вот в обычное время, да, в городе. Вот этот человек упал, напоролся на штырь, и теперь этот Ваня говорит, давай я буду делать тебе операцию. Ну, я же не врач хоть, но у меня дед был врач. Друзья, в обычной обстановке ему позволило бы это делать или нет? Никто бы не позволил. А здесь его упрашивают. Почему я этот пример рассказал, друзья? Потому что книга пророка Исаии, 3 глава, описывает очень похожую ситуацию. Она описывает, я не буду первые стихи читать, потому что они, их много, у меня еще будут сегодня другие стихи, которые будем читать. Но с 1 по 5 стих описывается ситуация очень тяжелая, когда у них нет посоха и трости, ну образно, подкрепления хлебом и вином, воды нет у них. Когда они пришли в очень бедственное положение, из-за того, что они отступили от Бога, у них очень бедственное положение, и физическое, и духовное, и народ такой, знаете, разбредается, и государство в упадке находится. И вот в этом бедственном положении они не знают, что делать, они не знают, кто бы мог помочь в этом бедственном положении. И в 6 стихе написаны такие слова. Так, 3 глава, 6 стих, книга пророка Исаии. «Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукой твоею». Друзья, они даже не знают, кого вождем-то выбрать, потому что ну вот, нет людей, которые могут быть вождем. Нет человека, которого можно было поставить во главе. И они вот говорят, ну давай ты будешь вождем, а почему я? Ну у тебя хоть одежда есть. Друзья, в другое нормальное время никогда такой человек бы не был выбран вожди, потому что недостаточно, чтобы была одежда, нужно, чтобы было образование, способности, определенный авторитет, определенные ресурсы. Друзья, но сейчас настолько плохое время, что даже человек, у которого просто одежда есть, он уже годится на роль вождя. Я недавно читал про 90-е годы, и один автор, священник православный, описывает, а его рукоположили в священники в 17 лет. Представляете, стал настоятелем храма в 17 лет. А почему? Вызывает его как-то архиерей, ну, старший, да? А он прислужником в храме был. Ну, с 14 лет он прислуживал в храме, зажигал свечи и так далее. И вызывает и говорит, знаешь, храмы есть, а священников нет. Будем тебя рукополагать в 17 лет. Он говорит, ну какой же я священник? Я даже ни семинарии, ничего не закончил. Ну, вот такая ситуация. Других нет. Вот есть одежда у тебя, будешь нашим вождем. Друзья, вот сейчас тоже мир подобный этому сейчас. Вот иногда заходишь в интернет, в YouTube, например, и там очень много людей, которые предлагают тебя чему-то научить. И ты смотришь на этих людей, и ты видишь, что это люди в основном в своем не специалисты. По психологии, там, по экономике. Но у людей такая огромная сейчас потребность в том, что их кто-то бы учил. Что они готовы слушать любого человека. Они готовы внимать любому человеку. Вот у тебя есть одежда, ну будь моим вождем. Ну, потому что, ну, нет, бедственное положение. То есть, сейчас в духовном мире очень бедственное положение, в физическом мире очень бедственное положение. Сейчас люди мечутся и ищут, кто бы стал руководителем их жизни, кто бы их направил, кто бы им сказал, как выйти из этой ситуации. И вот в этой ситуации тоже в книге пророка Исаии он описывает, что все настолько плохо, храброго у них нет, вождя нет, воина нет, пророка, прозорливца, никого. Есть одежда, вот ты у нас главный. И вот среди вот этих главных, которые только одежду имели, там нашелся один человек, достаточно мудрый. И вот мудрость его была в том, что он попробовал, друзья, это не описано, это я уже домысливаю так, он попробовал поуправлять, попробовал восстановить, но у него ничего не получилось. И он сказал, я не могу вам помочь, и назвал причину. И эту причину я сейчас тоже назову, и как раз об этой причине мы будем с вами разговаривать. Друзья, представьте себе, что вот развалины, вот он, они говорят ему, пусть эти развалины будут под рукой твоею. Иногда нам кажется, что очень легко что-то наладить. Вот есть развалины. Сейчас люди тоже, они любят давать советы, особенно советы руководству. Вот если бы я был президентом, в стране сейчас было бы хорошо. А давайте пенсии будут по 200 тысяч. А давайте у нас дороги сразу заасфальтируются все моментально. А давайте мы вот это сделаем. Вот если бы я был, я бы точно все наладил. Друзья, нам иногда кажется, что какие-то проблемы легко решить, когда мы не пытаемся их решить. Но как только мы начинаем пытаться их решить, эти проблемы, сразу сталкиваемся с огромным количеством препятствий, которые очень сложно решить. Вот в церкви, вот, друзья, в нашей церкви есть какие-то сложности, неустройства какие-то есть, кому-то что-то может не нравиться, и кто-то говорит, эх, что же братья там, они не смотрят. Вот сделали бы вот так. Ну, такое ощущение, что нам только, значит, щелкнуть пальцами, и все так и будет на самом деле. Конечно же, нет. Конечно, бывает на пути к реализации какой-то цели очень много проблем. И очень много препятствий. Не всегда легко решается то, что разрушено, не всегда легко восстанавливается. Иногда приезжаешь в какую-то семью, а в семье разруха. И финансовая разруха, и в отношениях разруха, и с детьми все плохо. И кажется, что эти руины легко восстановить. Друзья, нелегко восстановить. Нельзя их решить за одну секунду, за полгода, за год даже нельзя восстановить. И вот этот человек, которого они выбрали своим пророком или своим вождем, они говорят, вот ты будешь у нас вождем, эти развалины будут под управлением твоим. А он попробовал все это сделать, посмотрел на ситуацию, и 7 стих говорит такие слова. А он с клятвою скажет, не могу. И показывает на причину, почему не могу. Не могу исцелить ран общества. Не могу исцелить ран общества. Дальше он говорит, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. 8 стих, так рушился Иерусалим, так пал Иуда, ну и так далее, и так далее. Друзья, вот я хотел бы обратить внимание на это выражение, и проповедь моя так и называется, раны общества, или язвы общества. То есть, причина разрушения Иерусалима, причина разрушения Иудеи, причина, почему они пришли в эти состояния, которые они сами называют развалины, эта причина заключается в том, что в их обществе были определенные язвы, определенные проблемы, на которые они не обращали внимания, на которые они не реагировали и которые они никак не решали. Друзья, когда эта язва развивалась, она потом привела к каким-то серьезным последствиям и в конечном итоге к развалу всего. И здесь не написано о язвах человека. У каждого из нас есть какие-то свои собственные проблемы. Здесь написано о язве общества. Вот все общество целиком имеет какие-то проблемы. Общество, что такое общество? Это государство. Это церковь общества. Это семья. Это тоже общество. И вот у государства, у церкви, у семьи могут быть язвы, которые не позволяют решить проблему, не позволяют выйти из ситуации развала. Ты прилагаешь усилия, ты пытаешься что-то сделать, но вот эти язвы, они тебя губят, они все равно дают эффект. Это есть у человека, например, представьте, у него какая-то болезнь серьезная, а ему говорят, например, тебе надо пробежками заниматься, или, например, тебе надо на турнике там подтягиваться, и он начинает, или тебе здоровое питание нужно, он начинает это делать. Но эффект положительный от того, что он делает, подавляется проблемами общества, которые у него есть. Язвами, болезнями семьи, болезнями государства, болезнями церкви, может быть. Друзья, вы, наверное, читали такие часто выражения в некрологах, ну, в статьях, которые публикуют после смерти какого-то человека, очень часто пишут, он боролся с серьезной болезнью. Прошлые годы он боролся, там, или, допустим, последние годы он боролся с затяжной болезнью. И, к сожалению, болезнь оказалась сильнее, и он умер. Вот в физическом мире это часто, к сожалению, бывает. Но в духовном мире другие законы. Там закон, что если ты борешься с болезнью, ты ее победишь. Христианин, друзья, имеет силу от Господа к победе. И нас должны беспокоить не те язвы, которые мы знаем и с которыми мы боремся, а те язвы, которые остаются незамеченными, те язвы, к которым мы привыкаем. Вот в моей жизни было несколько раз, когда я покупал себе новое кресло. Вот Олег Петрович как-то мне подарил кресло для работы за компьютером. Большое такое, знаете, кресло, хорошее, такое директорское, кожаное. Ну, привезли его ко мне домой, я в него сел, и когда я в него сел, я понял, какое было неудобное кресло до этого. А до этого все было нормально. Вот мы иногда привыкаем к каким-то вещам, они нам кажутся, ну, нормальным чем-то, чем-то удобным. До тех пор, пока мы не попробуем настоящее. Такое действительно хорошее. И вот то же самое касается вот этих язв общества. Язв нашей семьи, проблем нашей церкви. Мы, может быть, к чему-то привыкли. Мы, может быть, привыкли к каким-то вещам. Мы с ними смирились, а они потихонечку подтачивают. И в конечном итоге приведут к какому-то разрушению, к какому-то разрухе приведут. Пророк Исаия в 3, 4, 5 главах, он называет 6 язв общества. И в моих планах есть подробно поговорить о каждой из этих язв. Сегодня мы поговорим о первой, а в следующей проповеди, возможно, о второй, третьей, четвертой, а в позаследующей проповеди, если Господь даст милости, еще о двух последних. Я посмотрю, как буду успевать, может быть, больше проповедей на эти язвы будут уделено внимание, может быть, меньше. Но сегодня мы поговорим о первой из этих язв. Но прежде чем мы к ней перейдем, заканчивая вот эту часть моей проповеди, я хочу сказать о том, или повторить, что этот человек, которого выбрали вождем, он не смог бы ничего сделать. Он говорит, я не могу исцелить язв общества. Друзья, давайте мы будем проверять самого себя. Давайте будем понимать, что наше общество, церковь наша, наша семья, ну, к государству мы отношения мало имеем, но вот это общество, которое подвластно нам, наша церковь, наши семьи, мы должны искоренять те язвы, те болезни, те раны, которые у нас есть, для того, чтобы они в будущем не принесли разрушающего ущерба. Посмотрим, друзья, на то, что же называет язвами или ранами пророк Исаия. Я уже сказал, что он их выводит 6 этих язв или 6 этих ран. И первая язва записана в 5 главе, 8 стих, книга пророка Исаия. 5 глава, 8 стих. «Горе вам!» Друзья, здесь он облекает эти язвы в фразу «горе вам». То есть то, что приносит вам горе. Какие проблемы вашего общества приводят к этой ситуации, к разруке, к горю? Почему вы сейчас в таком положении находитесь? Что является причиной вашего горя? Кто-то, может быть, подумает, что когда пророк пишет «горе вам», это как проклятие какое-то. Вот горе вам, то есть вы будете прокляты. Нет, слово горе вам означает последствия. Почему у тебя такая проблема? Почему у тебя вот эта ситуация? Кстати, друзья, очень важно, когда мы будем слушать, чтобы не оправдывать самого себя, не искать в себе какие-то утешительные характеристики, что у меня этого нет. Я убежден, что то, о чем мы будем говорить, есть у всех в той или иной мере. И нам необходимо, друзья, переживать, чтобы не только яркие симптомы или яркие последствия этих язв, они не были в нашей жизни, но чтобы даже намеки или какие-то очень слабые признаки были уже выведены наружу и истреблены, чтобы у нас ничего не было. Итак, 5 глава, 8 стих, это первая язва или первое горе, или первое следствие проблем, которые есть у людей, у общества. «Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто бы вы одни поселены на земле». И первое горе или первая язва, я назвал ее в своем конспекте, язва называется «любостяжание». «Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто бы вы одни поселены на земле. Друзья, в чем конкретно проявляется эта язва? В чем конкретно эта болезнь? Я бы ее разделил на три пункта или на три части. Первое – это неуемное желание обогащаться. Посмотрите, эти люди не знают, когда будет достаточно. Они чем больше имеют, тем больше им хочется. Подобно тем дочерям ненасытимости, которых звали, у них было там две дочери было у ненасытимости, две дочери, и у обоих дочерей было одно и то же имя. Их звали «давай, давай». Друзья, это следствие вот этой язвы, когда человеку все время кажется мало. Такие люди не умеют радоваться тому, что они имеют. Они не умеют радоваться и ценить то, что у них есть. Им все время кажется, что мало. Друзья, человек приобрел себе машину, допустим, и он вместо того, чтобы радоваться тому, что у него есть, он начинает думать о том, какую следующую машину купить. Вместо того, чтобы радоваться тем благам, которые у них есть, он даже не способен это делать. Ему кажется, что настоящая радость будет в следующей покупке, и он туда и туда движется дальше. Эти люди не умеют ценить то, что они имеют. Я уже сказал это, да? Они все время учатся, они пытаются заработать больше и приобрести все больше и больше. Второе, друзья, что касается этих людей, что они полагают, что вот такое стяжательство, приобретение большего богатства, это и есть путь к удовольствиям или путь к счастью. Был такой Аристипп, это был философ, ученик Сократа, в 4 веке жил до нашей эры, из города Кирены. Очень интересный человек, в принципе, он человек был очень, на самом деле, интересный, у него интереснейшая биография, интересное учение, его мировоззрение интересное, не все там далеко плохо, у него были очень необычные такие суждения, но вот что он сказал в сфере нашей с вами беседы, он утверждал, что само наличие потребности у человека уже является достаточным основанием для ее удовлетворения, и человек имеет безусловное право на осуществление всех своих желаний. И вот как раз почему они с Сократом даже и расстались, потому что Сократ был против этого позиции, он отставил другую мысль, он отставил то, что человек должен сдерживать свои желания, а вот Аристипп, он утверждал, что если у меня есть желание, то вот само наличие желания уже говорит о том, что я могу его удовлетворить, или я имею право на это. Друзья, вот эта позиция такая, что я нахожу свое удовольствие в приобщении все большего и большего богатства или в получении все большего и большего заработка, в увеличении качества своей жизни постоянно, и именно это является целью моей жизни. Давайте представим себе охотников. Дети, вы представляете, кто такие охотники? Вряд ли кто-то из вас ходил на охоту, хотя вот раньше охота это была единственным способом обеспечить себе нормальную жизнь. Одно время так было, да? Так вот даже среди охотников, которые живут за счет охоты, которые считают, что охота является единственным средством их пропитания, у них есть такое правило, что охотник может убить живое существо, оленя, зайца, лисицу, только в том случае, если ему необходимо либо мясо, либо шерсть, либо мясо, либо шкура. Он не может убивать просто так. То есть среди охотников считается крайней степенью дурного тона, если он убивает просто так. Друзья, сейчас мы находимся в обществе, которое провоцирует нас на то или побуждает нас к тому, чтобы мы просто приобретали себе богатство. Вот просто работали, просто зарабатывали. У человека уже есть, ему надо лучше. Зачем? Он даже не может отдать себе отчет, зачем ему нужно лучше. Почему он должен себе повышать уровень жизни постоянно? Он не знает зачем, он идет по этому пути, не отдавая себе даже отчета. Интересно, когда я готовился к этой теме, и у меня есть дома томик такой, Бенедикт Спиноза, такой был тоже философ, у него есть книга, называется «Этика», и вот он в этой книге, в четвертой части, в 44-й теореме, пишет такие слова, вот интересные, друзья, выражения, вот послушайте. «Когда корыстолюбец думает только о деньгах», вот «когда корыстолюбец думает только о деньгах», «а тщеславный только об известности», окружающие люди не считают этих людей безумцами. В действительности же жадность, тщеславие и стяжательство – это виды безумия, хотя они не числятся среди болезней. Дальше он пишет, еще более конкретно, я уже не стал цитировать, что это больные люди. Друзья, этот автор жил несколько сотен лет назад. И сейчас мы живем во время, когда ненормальное стяжательство возвелось в ранг, в ранг действительно добродетели. И когда люди фактически больные, а почему они больные? Потому что человек не больной человек – это человек, не отдающийся отчета, зачем он это делает, к чему он это делает. Тратит свое здоровье, теряет семью, тратит отношения с людьми ради того, чтобы заработать лишние деньги, и он не может себе дать отчет, зачем ему это надо, друзья. Разве это не признак определенного расстройства психического? Вот Спиноза об этом пишет. И вот здесь написано, что вы не можете остановиться, вы прибавляете дом к дому, вы присоединяете поле к полю, вы все это делаете, у вас нет остановки, вы не можете остановиться. И он пишет о том, что это причина вашей проблемы, это язва общества. Это язва общества. Ну, приведу маленький пример. Вот одна семья решили провести неделю вместе. Муж и жена, многодетная семья. Крайне редко бывает, чтобы муж и женой вместе в многодетной семье могли хотя бы немножко отдохнуть. Вот они решили время вместе провести, они решили куда-то съездить. И вот накопили на это деньги, определенную накопили сумму. И вот, значит, приходит время поездки. И в этот момент времени, как искушение, ему предлагают очень хорошую работу. Именно на эту неделю. Он заработает, хорошо заработает за эту неделю. Он приходит домой к своей жене и говорит: такая ситуация, что делать? И они вместе с женой принимают решение отказаться от этой работы и все-таки поехать на то, чтобы отдохнуть, провести вместе с семьей, вместе с друг другом время. С семьей вместе время провести, чтобы детям было хорошо, чтобы им было хорошо. Когда они это решение приняли, то их общество осудило. Им сказали: вы вообще с ума сошли? Как так можно? Это же деньги. Они спрашивают: а зачем нам деньги? Ну, чтобы вам лучше было, так нам будет хорошо вместе неделю. Неужели нам будет лучше, когда мы заработаем несколько десятков тысяч лишних денег? Неужели это будет настолько лучше, мы вместе неделю проведем, отдохнем? Друзья, их общество не поняли, они оказались людьми под осуждением. Вот мы сейчас в таком времени живем, что если речь идет о деньгах, то все остальное закрывается, все остальное теряет свою актуальность. Самое главное – это зарабатывать, самое главное. Не важно быть с детьми вместе, не важно с женой быть вместе, не важно служение совершать, не важно это. Главное, чтобы больше и больше зарабатывать, друзья. И даже непонятно зачем. Человек, если бы хоть на себя бы тратил, ну и то бы можно было понять, но он даже на себя не тратит. Друзья, непонятно, что происходит сейчас в этом мире. И это было тогда, прибавляет дом к дому. Это язва общества. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 9 и 11 стих. Я прочитаю эти три стиха и подчеркну несколько мыслей. А желающие обогащаться, друзья, здесь не написано обогащающиеся люди, желающие обогащаться. Возможно, кто-то сидит и думает: Денис, кому ты эту проповедь говоришь? В нашей церкви нет ни одного богатого человека. Друзья, я не говорю к богатым людям, я говорю к тем людям, которые считают, что богатство есть решение проблемы. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Друзья, куда погружают людей, желающие обогащаться? В бедствие и пагубу. Смотрите, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, в кротости. Друзья, мне кажется, что это даже смешно читать в наше время. То есть человек должен преуспевать в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, в кротости. Кому нужны эти качества, друзья, в наше время? Но это то, на что обращает внимание Священное Писание. Любостяжание, сребролюбие – это не количество денег, которое мы имеем, это образ мыслей, при этом человек может, при котором человек возлагает свое упование на материальные блага. Он их ценит более, нежели все остальное. Он готов ради вот этого, он готов пойти на какие-то уступки, на какие-то моменты. Итак, первая язва – это язва любостяжания. И рассматривая эту язву, эту проблему общества, мы можем сказать, что часть этой проблемы заключается в том, что человек не может остановиться, у него нет границ. И это действительно проблема. Я уже привел пример про ту семью, которая все-таки решила поехать на неделю в отпуск, чтобы отдохнуть, чтобы детям уделить внимание, чтобы между собой побыть вместе. И они пожертвовали родителям деньгами. Друзья, эти люди, они созидают свою семью. У них нет этой язвы. Их семья будет крепкая. Их дети будут с родителями. Когда человек готов ради семьи пожертвовать финансами, он не просто теряет деньги. Кто-то скажет, они потеряли там несколько десятков тысяч рублей, какие глупые люди. Они не потеряли, они за эти деньги купили взаимопонимание с детьми. Пройдет время, и наши дети захотят, скажут, папа, мы хотим быть с тобою. А мы скажем, или точнее, мы скажем детям, мы хотим, чтобы, вот я готов быть с тобою. А они скажут, а мы уже не хотим. Когда они маленькие, они говорят, папа, я хочу быть с тобою. Когда они маленькие, они подходят, мама, мы хотим быть с тобою. А мы говорим, извини, у нас некогда. Придет время, когда мы скажем, мы хотим быть с вами. А они скажут, извини, у нас уже некогда, у нас уже свое время. Когда мы, друзья, тратим время на свою семью, на самом деле не теряем деньги. Мы на самом деле их инвестируем в нашу семью. Да, это стоит десятки тысяч рублей. А на что еще их тратить, эти десятки тысяч рублей? То же самое касается нашей церкви. Если кто-то из вас не пошел на работу, а пошел на собрание, друзья, это инвестиция в будущее церкви, инвестиция в будущее наших детей. Если кто-то решил пожертвовать свою часть своего отпуска, чтобы поехать на библейские курсы, друзья, а потом мы видим, выходит человек на кафедру и говорит хорошую проповедь, друзья, это стоит значительно дороже, чем те деньги, которые вы могли бы заработать. Но вот этот менталитет, он не работает в наше время у многих людей. Дальше, момент интересный очень. В этом же самом любостяжании написаны такие слова. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места». Другим не остается места. Вообще народ израильский удивительнейший народ. Точнее, законы, которые Бог дал народу израильскому, удивительные законы. Таких законов не было никогда и ни у кого. Например, вот такой закон. Вообще, где-нибудь вы встречали такой закон, чтобы человек, который купил землю, вот я купил землю у вас, например. Пришел там Костя, говорит, Костя, продай мне свою землю. Он мне продал. Через 50 лет я должен ему эту землю вернуть. Вообще где-нибудь такое встречалось или нет? Но в Ветхом Завете конкретно и четко прописывается, что земля, которая Богом дана израильтянам по коленам, по родам, она не отчуждается. Ее нельзя продавать навечно. Она навечно принадлежит конкретной семье. Она навечно принадлежит конкретному колену. И если по какой-то причине семья или колено продает землю, потому что у них нужны деньги, то это временная сделка. И через количество лет определенное эту землю надо будет вернуть. То же самое касается дома, то же самое касается какого-то другого имущества. Друзья, то есть если, вот, каждые 50 лет, если, например, до 50-го года осталось всего 2 года, и я покупаю землю на 2 года, то цена ее, соответственно, ниже, но через 2 года я обязан вернуть эту землю. Таким образом, Господь, Он переживал о том, чтобы даже самые бедные люди, они не теряли своего имущества, чтобы было равномерное распределение благ среди народа израильского. Это действительно очень, ну, такие благословенные законы, и на тот момент времени это и сейчас таких законов, в общем-то, и нет. Очень справедливые законы, это Божьи принципы такие. Но мы видим, что народ израильский, он недолго следовал этим принципам. Мы находим в Священном Писании свидетельство того, что эти люди неоднократно нарушали заповедь Божию. Богатые старались завладеть большими участками земли. Почему? Потому что именно пшеница, злаковые, это была такая твердая валюта, которая была очень выгодна. То есть, во-первых, ее можно было самим питаться, во-вторых, ее продавали в окрестности, в окрестные страны. Причем в самой Палестине, в самом Израиле цена на пшеницу была очень дорогая, потому что в основном все шло на экспорт. То есть люди получали урожай пшеницы, они отдавали это в другие страны, в менее плодородные. И поэтому сами израильтяне-то они не питались дешево, потому что у них этой пшеницы не было. Богатые люди богатели, бедные беднели. И вот так и происходило. И богатые находили любые способы отобрать у бедняков деньги, не обращая на Божьи законы, не обращая внимания на то, что Бог хочет по-другому. И, друзья, это очень, ну, осуждается Богом. Он говорит, вы живете так, как будто других нет людей. Вы живете так, как будто бы вы одни на этой планете. Рассказывают про Александра Македонского. Это император, известный сын Филиппа Македонского, известный полководец, который дошел до края земли, известный на тот момент времени, и он все эти земли захватил. И про него рассказывают такую историю, что когда он захватил последнее государство, которое было ему доступно, и он думал, что больше нет, он расплакался. Расплакался, потому что не осталось ничего, что можно еще захватить. Друзья, вот такое вытеснение окружающих своими интересами. Эти люди живут так, чтобы не давать жить другим, кроме себя самого. Они удовлетворяют свои ненасытные желания, они не думают, что станет с окружающими, как они попирают права ближнего, какие тяготы они возлагают на людей, как они... Они ценят свои интересы больше всего остального. И здесь пророк пишет, что вы живете так, как будто бы вы одни на этой земле, как будто других людей не существует. Это проблема любостяжания. Это второй симптом любостяжания. Тебя вообще волнует, как живут другие люди? Ну, вот маленький пример. Вот когда вы приезжаете куда-нибудь отдохнуть своей семьей, например, на пикничок, вы разложили костер, вы вокруг себя поставили какие-то палаточки, еще что-то, а потом ушли. Вы оставляете мусор вокруг себя или нет? Некоторые люди говорят, а что? Ничего страшного. Мы же уезжаем с этой местности, друзья. Сколько раз мы, свидетели, приходим на пляж или какое-то место около реки, и там банки валяются. Что это за люди такие? Это люди, которые считают, что я один живу на свете. Мне все равно, что думают другие люди. Мне все равно, что придет ребенок, порежется об это, может быть, об эти осколки. Мне все равно, что, может быть, бабушка хочет пойти подышать на ливан свежим воздухом, а здесь окурки валяются. Мне все равно. Это же мне, я один живу на этой планете. Друзья, вот это принцип, как раз, который здесь осуждается. Может быть, мы с вами не такие люди. Мы, может быть, не бросаем окурки, потому что мы просто не курим, да? Но, возможно, мы не считаем, что нужно хорошо машину поставить, запарковать, чтобы другим место было. Я знаю одного брата, который подъехал на парковку, припарковался, вышел, посмотрел, уехал, припарковался опять, чтобы место было хорошо, чтобы другой человек смог встать. Его спрашивают, о ком ты заботишься, кто должен приехать? Я не знаю, но кто бы ни приехал, я хочу, чтобы было ему удобно. Друзья, это принцип правильной жизни, когда человек заботится о других людях. Когда мы приходим на собрание, вот, друзья, время 10 часов начинает собрание, люди приходят в 10 часов. Начинают в это время разговаривать, здороваться. Здесь идет пение, здесь ведущий проповедует уже, что-то начинает объявлять. Мы в это время разговариваем, здороваемся. Мы живем, как будто бы других людей не существует. Мы одни на этой планете. Мы же зашли в дом молитвы. Мы же увидели своего знакомого. Мы же должны с ним поговорить. Мы же с ним поздороваться должны. Мы должны обсудить с ним новости. Какая мне разница, что есть люди вокруг, что ведущий там что-то говорит, что люди сидят. Я на этой планете один. Он пишет, как будто бы вы одни на этой планете. Друзья, вместо того, чтобы позаботиться, приехать заранее, вовремя сесть на свое место, никого не беспокоить, да, чтобы побеспокоиться о том, как соседи будут реагировать на нашу расстановку наших машин, там, на то, что все это будет. Друзья, нас это не беспокоит чаще всего. Идет собрание, продолжаем, да, у кого-то какая-то мысль, надо поговорить с соседом. Почему? Потому что я же один на этой планете, моя же мысль, я хочу его сказать. Мне-то какая разница, что я отвлекаю других людей от этого. Я утрирую, друзья, но мы должны об этом переживать. Мы об этом должны переживать. Любостяжание – это не только когда мы зарабатываем деньги, это и отношение к другим людям. Это, в принципе, переживание о том, как остальные люди думают, как они живут. Какое влияние моей жизни, какое влияние моих действий на них оказывается? Как я своими действиями могу навредить или помочь другому человеку? Я знаю одного человека, он неверующий совершенно, но он сказал такую мысль, ну я не лично его знаю, просто я читал о нем и слушал его интервью часто. Он сказал такую фразу, что мои родители научили меня так, что если я куда-то прихожу, то когда я ухожу с этого места, там должно быть лучше, чем до того, как я туда пришел. И вот у него есть такое правило, он богатый человек. Кстати, я думаю, что он и богатый, потому что он такого правила держится. Мы иногда думаем, что люди богатые, они могут разбогатеть только потому, что они там воры какие-то. Нет, Бог дает богатство тем, которые это богатством правильно распоряжаются. Часто так бывает. И вот он свое правило такое, что когда у него долгое время не было своей квартиры, он снимал квартиры. И он всегда делал ремонт в подъезде, потому что он говорит, я хочу, чтобы люди, которые окружающие меня соседи, чтобы им было хорошо. А ему говорят, ну ты же через год уедешь в эту квартиру. Он говорит, ну я уеду, но принцип, я ухожу, и после меня становится лучше. Друзья, вот это хороший принцип. Это хороший правильный закон, когда мы переживаем когда мы не считаем других людей ниже себя по социальному положению, когда мы не считаем, что если, вы знаете, тоже проводили эксперимент такой, когда, ну сейчас в нашем городе не так это развито, а в крупных городах развита доставка еды. Многие люди заказывают, и доставка еды, и курьеры приносят доставку. И вот отмечали, что очень многие люди, они негативно относятся к доставщикам. Ну, никак не негативно. Они неуважительно к ним относятся. Называют на «ты», начинают говорить, ну, что-то там долго там, или как-то еще обзываться. Друзья, ну, часто очень мелочные люди, они пытаются свою, как бы сказать, вот, самоуважение за счет какого-то другого человека вот, ну, самоутвердиться, да, вот он сам ничего собой не представляет, толка от него никакого нет, он пытается отыграться на ком-то, кто мельче него. И вот люди проводили соцопрос, что богатые вот такие вот люди, ну, имеется в виду, знаете, которые по-настоящему цельные люди, там какие-то известные, они очень редко относятся плохо к таким людям. Они уважительно относятся к доставщикам, уважительно относятся к уборщикам, потому что они ценят в них людей. Такие люди тоже есть. Я сказал слово «богатый», это не совсем правильно. Бывают и такие, но в принципе цельные внутри люди, люди, которые действительно имеют правильное отношение, им не важно, кто перед тобой. Парковщик перед тобой стоит, который деньги берет с парковки. Или уборщик, или мусорные какие-то забирают мусор, или в магазине продавец. Ты во всех людях видишь людей. Друзья, здесь написано, ты относишься к другим, как будто бы ты один на земле живешь. Как будто бы не существует других людей. Другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Это второе, друзья, второе свойство любостяжания или второе качество вот той самой язвы, которая поражает. Нам иногда кажется, что мы, если мы к другим людям относимся плохо, то это не поразит нашу семью, нашу церковь, поразит. Ведь язва, она одинаковая. Если я плохо отношусь к человеку на улице, если мне не важны его интересы, если я не считаю нужным в школе, друзья, у нас есть школа, у нас есть директор школы, у нас есть преподаватели, у нас есть класс. Если мы не считаем себя, а как они там будут, да, вести себя? Например, там весь класс делает уборку класс, например, а мы говорим, а что мы? А мы не обязаны это делать. Мы не пойдем. У школы какие-то проблемы, директор спрашивает помощи, там, например, просит какого-то содействия, даже не финансового содействия, а мы говорим, да что это такое, мы не пойдем. Друзья, нам кажется, что мы только к ним так относимся. Нет, эта проблема и здесь будет, то же самое и здесь будет. И в семье эта проблема будет. Потому что язва одна и та же. Надо относиться к другим людям не так, как будто мы одни на свете живем. И третье, более короткое. Эти люди игнорируют Слово Божие, если оно стоит на пути их интересов. Друзья, есть такие люди, которые относятся к Слову Божию благорасположенно только тогда, когда Слово Божие поощряет мои собственные интересы. Вот когда мне хочется, и я это вижу в Слове Божьем, мне это нравится, но когда Слово Божие стоит на пути моих интересов, я его игнорирую. Я уже привел вам пример, что эти люди, которые были обязаны возвращать земли беднякам в 50-й год, они этого не делали. И они нарушали Слово Божие, потому что Слово Божие стоит на пути их интересов. То же самое и в наше время сейчас. Очень много Слова Божие говорит неудобного. И это очень важно, друзья, чтобы мы руководствовались в нашей жизни не нашими амбициями, не нашими стремлениями, желаниями, не завистью, не какими-то влиянием этого мира, а Словом Божиим. Вот как Слово Божие учит, что оно говорит по тому и другому пути. Повторю, что эти люди игнорируют Слово Божие, если оно становится на пути к их обогащению. Это очень опасно. Они игнорируют Слово Божие, если оно становится на пути к их амбициям, к их целям, к их желаниям. Они не обращают внимания на заповеди Божии, если вдруг эта заповедь Божия мешает достигать им тех целей, которые они перед собой поставили. Поэтому, конечно, для них не то, чтобы посещение собрания не важно, это уже мелочи. Для них даже принципы Божьей честности не важны, потому что это нарушает мои цели. Я хочу достигнуть этого. Я лучше потом покаюсь, исповедуюсь, может быть, но сейчас я добьюсь того, что мне нужно. Друзья, это язва общества. Это то, что не просто плохо. Это то, что в конечном итоге приводит к разрушению, к руинам. Написано, будь вождем наших руин, восстанови наши руины. А он говорит, я не могу ваши руины восстановить, потому что я буду восстанавливать, а они опять рухнут, потому что есть язва. И первая язва – это язва любостяжания, это язва желания иметь больше любыми целями. В результате, друзья, такой язвы мы получаем разрушение. Последний пример, который я хотел бы рассказать в заключение. Некоторое время назад, года полтора назад, мне позвонил один человек. Я его голос не узнал. Такой бас. Он говорит: «Дядя Денис, это вы?» Я говорю: «Да». «Вы не могли бы меня забрать? Я нахожусь в Азов-Сити». Тогда еще это существовало, сейчас уже нет. В казино. И я спрашиваю: «Кто ты такой?» Он рассказывает, кто он такой. И он рассказывает о том, что его зовут определенным образом, Дима его зовут. И я вспоминаю, это мальчик, которого я знаю с детства. То есть я его знал с рождения. Он был сыном одних верующих родителей, который рос, вырос, в церкви воспитывался. Но этот человек, друзья, когда вырос, он заразился азартными играми. То есть он заразился играми на вот этих автоматах и, в конце концов, казино. Но когда казино в России позакрывали, и только их стали в некоторых местах открывать, вот Азов-Сити у нас был, он стал ездить по этим казино. Друзья, он в казино проиграл квартиру родителей. Ну, свою собственную квартиру сначала, у него была своя собственная квартира. Потом он проиграл столько денег, что родители были вынуждены продать свою квартиру, чтобы отдать ему эти деньги. Потом он уговорил своего товарища поиграть и проиграл его квартиру. Да, этот человек попал в очень бедное положение, и потом он позвонил мне и сказал: «Денис, забери меня отсюда, потому что у меня нет ни копейки денег, я все проиграл». Друзья, потом я разговаривал с его родителями, они говорят, что для нас это беда. В нашей семье человек больной азартными играми. Друзья, вот то, что я сейчас про него рассказал, это крайняя степень той болезни, о которой мы сейчас читали. Это то же самое, о чем мы сейчас читали. Посмотрите, все те же самые принципы. То есть он что? Он не может остановиться. Человек, который играет в азартные игры, в казино, например, или в карты, он не может остановиться, согласитесь, да? Он никак не может. Он выиграл, он продолжает. Он проиграл, он хочет откупиться. Он все время продолжает. Он не может остановиться. У него нет границ. Второе. Он не обращает внимания ни на кого. Он понимает. Я ему говорю: «Слушай, Дима, ты же понимаешь, что за твои беды будут расплачиваться родители. Я понимаю». Но он ведет себя так, как будто он один на этой земле, как будто никого нет. Его интересы важнее всего. И третье, он, конечно, все заповеди Божьи нарушает, хотя он верующий человек, и ему все равно, он как ослепленный, он в этом казино, он все проигрывает. Друзья, это самая крайняя степень того, о чем мы сейчас говорим. Крайняя степень. Кто бы из вас хотел, чтобы в вашей семье были подобные люди? Я вот представляю свою семью и думаю, вот если из моих детей вот вдруг кто-то заболеет этой болезнью, это же бедствие, согласитесь, это же бедствие. Это же язва, разрушающая его жизнь, разрушающая жизнь окружающих его, которая не дает жить никому, друзья. Эта семья сейчас снимает квартиру, живут в очень тяжелых обстоятельствах, все страдают вокруг него. Никто бы из нас не хотел, чтобы эта болезнь зашла в нашу семью, согласитесь, да? Или в нашу церковь. Но ведь эта же болезнь развивается с малого. И он говорит, вот эта язва любостяжания, когда человек не может остановиться, когда он приобретает богатство не для того, чтобы какие-то цели достигать, чтобы кому-то помогать, бедным уделять внимание, на служение пускать, на церковь пускать, да нет, просто себе обогащаться, просто потому что надо обогащаться. Второе, когда он не обращает внимания на окружающих людей, когда ему все равно, что думают окружающие люди, когда он живет, как будто он один на свете. И третье, когда он не руководствуется Словом Божьим в вопросах материальных благ, друзья, это то же самое, только в меньшей степени, чем игра в казино. Заразная болезнь, вот какой я привел про этого мальчика, про этого юношу уже, это просто крайняя форма. Но если в нашей семье есть даже не крайняя форма, а даже слабая форма этого же самого, нам нужно от этого убирать это, потому что это язва общества. Да благословит нас Господь, друзья, чтобы нам переживать о тех проблемах, которых есть в нашей семье, в нашей церкви. И вот о первом мы сегодня поговорили, это язва любостяжания. Давайте мы сейчас склоним колени и помолимся Богу нашему, чтобы Господь дал нам милости вовремя увидеть эту ситуацию и вовремя ее исправить. Аминь.